Семь сатори. Очки Салавата Кидаева давали неприятный зеленоватый отблеск, и я совсем не видел его глаз. Но это расстраивало меня мало.
«Нравится?» — спросил Кидаев. «Вы ведь здесь впервые?»
«Да», — сказал я. С первого взгляда казалось, что это место предназначено для людей, готовых сидеть в восточной манере на циновках. Но под разделявшим нас столом было углубление в полу, куда можно было комфортабельно и незаметно свесить ноги. На циновках валялись разноцветные подушки и элегантные конструкции, похожие на спинки стульев. На них можно было опереться спиной. Перед террасой, где мы сидели, был разбит японский сад камней, о чем извещала аккуратная табличка. Но на мой вкус то, что я видел, больше напоминало фрагмент лунного пейзажа. Крупный серый песок или мельчайший гравий пепельного оттенка был приведен в идеально ровное состояние. На его поверхности виднелись параллельные бороздки, оставленные метлами подметальщиков. В этой пустыне порядка и симметрии было лишь несколько островков грубой естественности, круглые пятна земли, заросшие мхом и травой. Из них торчали неровные замшелые глыбы.
«Ну, наконец, несут», — сказал Кидаев. У них так подобрано время, чтобы мы успели немного полюбоваться садом и обменяться мнениями, не отвлекаясь. А теперь еда.
Сначала я услышал тихую музыку. Потом из-за края террасы появились воины в самурайском облачении. За ними шли люди в пестрых кимоно и белых головных повязках, с носилками в виде огромной черной рыбы на длинных ручках. За носилками следовали гейши с флейтами и цитрами. Они и производили музыку. Замыкали колонну подметальщики. У них в руках были странные плоские метлы, похожие на грабли с множеством тончайших крючков. Они старательно разравнивали песок, приводя его в такой же вид, как до появления процессии. В руках самого первого воина был штандарт, похожий на знак римского легиона, каким-то образом попавший в лапы японской воинщины. Только вместо орла в металлическом круге сверкала рыба. А вместо букв «СПКР» были буквы «ССАТ».
«Что это за ССАТ?» — спросил я.
«Специально такое неблагозвучие», — сказал Кидаев. «Чтобы мы ощутили свое интеллектуальное превосходство и посмеялись. Наверняка входят в счет. Их название — «Семь сатори». Они очень гордятся тем, что у них самый дорогой суши-ресторан в мире». И берут за это дополнительную плату, особенно с нашего брата-олигарха. Чтобы уж точно не ошибиться, что ресторан самый дорогой.
Ха-ха-ха. Носилки поставили на гравий напротив нашего столика. Гейши и прислужники сдвинули в сторону черный рыбий бок, совершили ряд замысловатых танцевальных движений, и между мной и Кидаевым начала расти сложная конструкция из лаковых коробочек, тарелок, соусниц и чашек. Одна из прислуживающих гейш поклонилась и спросила Кидаева.
— Доволен ли поверитель?
— Видите, — сказал Кидаев, даже не глядя в ее сторону. — И акцент у них японский. Чтоб не думали, что казашек набрали.
Гейша еще раз поклонилась.
— Поверитель не хочет послушать флейту?
— Нет, — наконец отозвался Кидаев. — У повелителя серьезный разговор, так что лучше бы вам всем побыстрее удалиться.
Эти слова сразу прервали церемониальный танец, который совершала вокруг нас японская делегация. Через несколько секунд процессия с носилками поплыла назад. Только теперь подметальщики пристроились к ней с другой стороны. И вскоре их метлы уничтожили все следы.
— Вот так и от нас ничего не останется, — вздохнул Кидаев. — Все, что мы есть, прах на ветру.
— Ну-ну, — сказал я, — без вредных обобщений.
— Простите великодушно, я все время забываю. Это ведь только вторая наша встреча.
Кидаев снял очки, протер их и водрузил на место. Теперь они отсвечивали зелеными бликами еще сильнее.
«Все формальности, насколько я понимаю, улажены», — сказал он. «Извините, что это заняло столько времени, но быстрее перевести такую сумму в нашем мире невозможно».
«Я не занимаюсь финансовым аспектом», — ответил я сухо. «Я отвечаю за транспортировку».
«Да, я понимаю. Но об этом мне трудно говорить, даже со своим будущим провожатым».
«Не волнуйтесь», — сказал я. «Ни вы первый, ни вы и последний. Все будет хорошо».
«Очень надеюсь. Но я хотел бы понять, Как это будет происходить?
Я пожал плечами. Мы уже обсуждали, но я могу напомнить. Это немного похоже на перемотку катушки с пленкой, только тут очень ответственная перемотка, потому что пленка — это вы. И судьба всей катушки зависит от того, на каком кадре она остановится. Мы перематываем ее в такое положение, где ей ничего не будет угрожать. Оттуда со временем появится росток новой жизни.
— Звучит просто.
— Просто, — согласился я.
— Перематывать меня будете вы?
— Нет. Вы будете разматываться сами. Каждый после смерти разматывается сам. И почти все рвутся. Я нужен для того, чтобы этого не произошло. Я буду вас страховать и помогать в критические моменты. Если все будет идти нормально, я не буду вмешиваться. Иногда вы даже будете про меня забывать. Так и должно быть, иначе вам трудно будет размотаться.
Как и когда именно вы будете помогать?
Я улыбнулся. Секунда за секундой. Все будет зависеть от происходящего. Ваша эмоционально заряженная память создаст некое пространство, в котором окажемся мы оба. Это пространство будет все время меняться. Оно зависит от...
кармы,
— подсказал Кидаев.
Ну, в конечном счете, да.
Но в практическом смысле от случайного набора воспоминаний и ассоциаций, которые окажутся на поверхности. Если я все время буду оставаться рядом с вами, я смогу скорректировать ваше видение таким образом, чтобы ткань вашей субъективной реальности не порвалась.
— А куда мы будем двигаться?
— К центру вашей анимограммы, — сказал я.
— Не понимаю.
— Думайте об этом так. У шара много точек на поверхности, и мы можем начать путешествие из любой. Но центр у шара только один, и чем мы к нему ближе, тем меньше в происходящем случайного и больше закономерного. Мы перематываем вас не на хронологическое начало вашей жизни. Мы перематываем вас на ее центр.
— А что это будет?
— Не знаю, — сказал я. — У всех по-разному. Каждый раз сам удивляюсь.
— Что я при этом буду чувствовать?
— Я знаю только, что при этом буду чувствовать я.
— Будет больно?
— Если судить по моим предыдущим клиентам, — сказал я, — ничего экстраординарного не случится. Считайте это несколько... экзотическим переездом из одного места в другое. Определенный стресс, конечно, есть.
На что это больше всего похоже?
Я пожал плечами. На путешествие к центру Земли. Если будут шорткаты, все пройдет быстро. Буквально за пару часов. А у обычного человека уходит дней 40. И не всякий, знаете ли, доезжает.
А я доеду?
Как и все остальное во Вселенной, ответил я. Это вопрос вероятности. Если вы будете неукоснительно выполнять мои распоряжения, мы сведем риск к минимуму. Самое главное, не убегайте от меня. Не создавайте между нами никаких преград.
Я постараюсь, — сказал Кидаев.
Как все начнется? Вы не будете помнить, что умерли, — ответил я. Вы встретитесь со мной, я напомню вам в двух словах, что происходит, и подам условный знак, что путешествие началось. В этот момент возможна сильная реакция страха. Изо всех сил постарайтесь удержать себя в руках. Кидаев кивнул. Это был странный кивок, скорее половина кивка. Его подбородок добрался до нижней точки траектории, и в ней, видимо, что-то пришло ему в голову. Его лицо замерло, а потом медленно поехало вверх, постепенно становясь белым. «Повторяю», — сказал я, — «изо всех сил старайтесь держать себя в руках». Помните, что ваши страхи и надежды начнут материализовываться. Чем быстрее вы прекратите проецировать их в нашу совместную реальность, тем скорее мы окажемся в безопасности. Как только я дам вам знак, о котором мы условились, путешествие начнется.
— Что за знак?
— тихо проговорил Кидаев. — Два хлопка по левому плечу, — сказал я. С этими словами я перегнулся через стол и два раза хлопнул его по плечу.
— Я помню, — прошептал Кидаев. — Мы это уже обсуждали, да?
— Да, — подтвердил я.
— Это значит, все уже произошло?
Я кивнул. Он с силой зажмурился, словно пытаясь раздавить своими веками что-то невыносимое.
— А я готов? —
спросил он. Нет никакого способа подготовиться к этому. Мужайтесь. Сказать «мужайтесь» — лучший способ напугать клиента. Но лучше выдавить все его страхи сразу. Кидаев вдруг дернулся на месте.
— Мне кажется, меня кто-то держит за ноги.
Я вскочил и перевернул стол. Кидаева за ноги действительно держали две огромных серых руки, словно из сухого растрескавшегося дерева. Под ними был зыбучий песок. Детские киноужасы, — подумал я. А потом заметил на одной из рук часы, на правой.